Глава 53. Вечеря Господня. Символы Дома Господня просты и доходчивы, а истины, которые они представляют, имеют для нас глубочайшие значения.
Христос находился на рубеже двух заветов и двух великих праздников. Беспорочный Агнец Божий отдавал себя в жертву за грех, чтобы положить конец системе обрядов, которые на протяжении 4000 лет указывали на его смерть. Когда Спаситель вместе с учениками ел Пасху, он учредил вместо нее служение в память о его великой жертве. Иудейский праздник должен был навсегда отойти в тень, и отныне все последователи Христа во всех странах и во все века призваны были совершать служение, установленное Христом.
Пасху праздновали в память об избавлении Израиля из египетского рабства. Бог определил, чтобы из года в год, когда дети будут спрашивать о значении этого обряда, им снова и снова рассказывали его историю. Таким образом, это чудесное избавление должно было сохраняться в памяти всех израильтян. Вечеря Господня установлена в воспоминании о великом избавлении, которое было оплачено смертью Христа. Ее надлежит совершать до тех пор, пока Христос не придет во второй раз в силе и славе. Соблюдая этот завет, мы должны постоянно вспоминать великое деяние, которое Он совершил ради нас.
Пример Христа не позволяет нам отстранять кого-либо от вечери Господней. Да, открытый грех исключает участие в этом обряде виновного. Этому ясно учит Святой Дух. Первое послание к Коринфянам, 5 глава, 11 стих. В остальных же случаях никто не вправе выносить решение о чьей-то неготовности. Бог не позволил людям судить, кому дано участвовать в вечере, а кто этого недостоин. Ибо кто может читать в сердце? Кто может отличить пшеницу от плевел? Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет от чаши сей. Посему, кто будет есть хлеб сей и пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Первое послание к Коринфянам, 11 глава, стихи с 27 по 29.
Никто не должен уклоняться от участия в вечере, считая, что там присутствуют недостойные. Все ученики призваны открыто участвовать в ней и тем самым подтвердить принятие Христа как своего личного Спасителя.
Разделяя с учениками хлеб и воду, Христос торжественно обещал стать их Искупителем. Он заключил с ними новый завет, согласно которому все принимающие Его становятся детьми Божьими и сонаследниками Христа. Благодаря этому завету они наследовали все благословения, которые небо могло даровать им в этой жизни и в будущей. И этот завет надлежало утвердить кровью Христа. Он должен напоминать ученикам Христа о бесконечной жертве, которая была принесена за каждого из них, как сопричастного падшему человечеству.
Слуга слуг. Когда ученики вошли в верхнюю горницу, их сердца были полны обиды и возмущения. Иуда протиснулся ближе ко Христу и сел по левую сторону от Него. Иоанн расположился с правой стороны. Иуда всегда стремился занять самое высокое место. Им считалось место рядом со Христом. А между тем Иуда уже стал предателем.
И снова появилась причина для раздора. На пиршествах по обыкновению слуга омывал гостям ноги, и на положенном месте стояли кувшин, таз и лежало полотенце. Но не было слуги. И кто-то из учеников должен был совершить этот обряд. Все до единого ученики находились в плену уязвленной гордыни и твердо решили не исполнять обязанности раба, проявляя стоическое равнодушие. Казалось, они не понимали, что им нужно сделать, и своим молчанием показывали нежелание смириться.
Ученики и пальцем не шевельнули, чтобы послужить друг другу. Некоторое время Иисус выжидал, желая увидеть, как они поступят. Затем Он, Божественный Учитель, встал из-за стола и, сняв с себя верхнюю одежду, затруднявшую движение, взял полотенце и припоясался им. С удивлением и интересом ученики молча наблюдали за Его действиями. Потом влил воды в умывальницу и начал умывать ноги ученикам и отирать полотенцем, которым был припоясан. Ученики прозрели, они испытали горький стыд и унижение, поняв молчаливое обличение и увидев себя в совершенно другом свете.
Так Христос выразил любовь к ученикам, Он был опечален их эгоизмом, но не стал вступать с ними в пререкание. Вместо этого он подал им незабываемый пример. Его любовь к ним нелегко было поколебать или угасить. Он знал, что отец все отдал в руки его, что он от Бога пришел и к Богу идет. Полностью осознавая свою божественность, он снял свой царский венец и царские одежды и принял обличие раба. Одним из последних деяний его в земной жизни было то, что он припоясался как слуга и служил ученикам как раб.
Христос хотел, чтобы его ученики поняли, омовением ног он не уронил своего достоинства. «Вы называете меня учителем и Господом, и правильно говорите, ибо я точно то». Поскольку он был бесконечно выше их, это служение обретало особую благодать и значение. Выше Христа нет никого, но он снизошел до самой унизительной работы. Чтобы эгоизм, живущий в плотском сердце и укрепляющийся через самоугождение, не ввел детей Божьих в заблуждение, Христос сам дал пример смирения, не вверяя столь серьезное дело человеку. Он считал его настолько важным, что, будучи равным Богу, выполнил роль слуги своих учеников. В то время как они боролись за первенство, тот, перед кем преклонится всякое колено, кому почитают за честь служить ангелы славы, смиренно омыл ноги тех, кто называл его Господом, омыл ноги своего предателя.
И теперь, омыв ноги своим ученикам, он сказал: «Я дал вам пример, чтоб и вы делали то же, что я сделал вам». Эти слова Христа не просто призыв к гостеприимству. Он имел в виду нечто большее, нежели омовение ног гостей от дорожной пыли. Христос таким образом учредил церковный обряд. Благодаря примеру нашего Господа, этот акт смирения стал священным установлением. Он должен был соблюдаться его учениками, чтобы в их памяти навсегда сохранились его уроки смирения и служения ближним.
Обряд приготовления. Этот обряд установлен Христом для того, чтобы приготовить нас к святому служению. Если мы лелеем в сердце своем гордость, вражду, стремление к первенству, мы не можем общаться со Христом и не готовы приобщиться к крови и плоти Его. Поэтому Иисус велел сначала вспоминать о Его смирении.
Приступая к этому служению, дети Божьи должны вспомнить слова Господа жизни и славы. «Знаете ли, что я сделал вам? Вы называете меня учителем и Господом, и правильно говорите, ибо я точно то. Итак, если я, Господь и Учитель, умыл ноги вам, то и вы должны умывать ноги друг другу, ибо я дал вам пример, чтоб и вы делали то же, что я сделал вам. Истинно, истинно говорю вам, раб не больше господина своего, и посланник не больше пославшего его». Если это знаете, блаженны вы, когда исполняете. Человек часто склонен считать себя выше других, трудиться только для себя, стремиться к самому высокому положению, что порождает в нем злые подозрения и горечь. Обряд, предшествующий вечере Господней, должен устранить эту скверну, освободить человека от эгоизма, избавить его от стремления к самовозвышению и побудить к смирению сердца, которое приведет его к служению ближним.
Неусыпно бодрствующий, он присутствует на таком служении, чтобы побудить каждого заглянуть в свое сердце, помочь осознать грехи и уверить в прощении. Христос присутствует там во всей полноте своей благодати, чтобы изменять эгоистичную направленность мыслей. Святой Дух обостряет восприимчивость тех, кто следует примеру Господа. Когда мы вспоминаем смирение нашего Спасителя, наши мысли выстраиваются в единую цепочку, звено за звеном. Мы размышляем о великой доброте Господа и о привязанности и нежности земных друзей.
И когда это установление соблюдается должным образом, дети Божьи вступают в святые взаимоотношения, помогая друг другу и становясь друг для друга благословением. Они берут на себя обязательство посвятить свою жизнь бескорыстному служению. И не только ближнему. Поле их деятельности так же обширно, как и у Господа. Мир полон людей, нуждающихся в нашем служении. На каждом шагу встречаются бедные, беспомощные, невежественные, и те, кто был на вечере со Христом в верхней горнице, станут служить им так, как служил Христос.
Иисус, которому служат все, пришел, чтобы стать слугою всем. И поскольку Он послужил всем, Ему тоже будут все служить и поклоняться. А те, кто станет причастниками Его божественного естества и разделит с Ним радость созерцания искупленных душ, должны следовать Его примеру бескорыстного служения.
Напоминание о втором пришествии Христа. Когда все собрались за столом, Он грустно сказал: «Очень желал я есть с вами сию Пасху прежде моего страдания. Ибо сказываю вам, что уже не буду есть ее, пока она не совершится в Царстве Божием». И, взяв чашу и благодарив, сказал: «Примите ее и разделите между собою. Ибо сказываю вам, что не буду пить от плода виноградного, доколе не придет Царствие Божие».
Но служение вечери не должно быть временем печали. Оно установлено не для этого. Когда ученики Господа собираются у Его стола, им не следует скорбеть о своих поступках, размышлять над своим прошлым опытом духовной жизни, каким бы воодушевляющим или, напротив, удручающим он ни был, вспоминать о разногласиях со своими братьями. Для этого существует подготовительное служение. Самоисследование, исповедание греха, устранение разногласий – все должно быть сделано заранее. Теперь мы пришли на встречу со Христом. Мы должны стоять не в тени креста, а в Его спасительном свете и открыть душу ярким лучам солнца праведности. Очистив сердце драгоценнейшей кровью Христа, полностью осознав Его невидимое присутствие, мы должны услышать Его слова: «Мир оставляю вам, мир мой даю вам. Не так, как мир дает, я даю вам». Евангелие от Иоанна, глава 14, стих 27.
Когда мы принимаем хлеб и вино, символизирующее ломимое тело Христа и Его пролитую кровь, то мысленно участвуем в вечере, некогда совершенной в верхней горнице. Мы словно проходим по саду, освященному мучениями Христа, искупившего грехи всего мира, и становимся свидетелями борьбы, посредством которой человек обрел мир с Богом. Мы видим Христа, распятого за нас.
Взирая на распятого Искупителя, мы более полно сознаем значимость и смысл жертвы, принесенной величием неба. Мы постигаем славу плана спасения, и мысль о Голгофе пробуждает живые священные чувства в наших сердцах. Мы будем славить Бога и Агнца сердцем и устами, потому что гордость и самолюбование не могут укорениться в людях, хранящих в памяти голгофские страдания.
Когда мы с верой размышляем о великой жертве нашего Господа, душа наша наполняется духовной жизнью Христа. И тогда человек будет получать духовную силу от каждой вечери. Посредством этого служения образуется живая связь между верующим и Христом, соединяя нас с Небесным Отцом. Особенным образом вечеря соединяет с Богом тех людей, которые сознают свою зависимость от Него.
Служение вечери указывает на второе пришествие Христа. Оно воскрешало надежду в сердцах учеников. Всякий раз, когда они собирались в память о Его смерти, они вспоминали о том, как Он, взяв чашу и благодарив, подал им и сказал: «Пейте из нее все, ибо сие есть кровь моя нового завета, за многих изливаемая во оставление грехов. Сказываю же вам, что отныне не буду пить от плода сего виноградного до того дня, когда буду пить с вами новое вино в царстве Отца моего». В скорби они утешались надеждой на возвращение своего Господа. Для них несказанно драгоценной была мысль: «Всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет». Первое послание к Коринфянам, глава 11, стих 26.
Мы никогда не должны забывать это, все время памятуя о любви Иисуса и силе Его влияния. Христос установил это служение, чтобы оно, взывая к нашим чувствам, говорило о любви Божией к нам. Мы можем соединиться с Богом только через Христа. Единство и любовь между братьями должны быть укреплены и навечно утверждены любовью Иисуса. И только смерть Христа могла сделать Его любовь действенной для нас. Только потому, что Он умер, мы можем с радостью ожидать Его второго пришествия. В Его жертве наша надежда. Это средоточие нашей веры.